Давайте прочитаем из послания к Колоссянам 2 главы со стиха 13, несколько стихов перед молитвой. Колоссянам, глава 2, со стиха 13. «И вас, которые были мертвы по преступлениям вашим и по необрезанному состоянию плоти вашей, и вас Бог оживил вместе с Ним, простив нам по милости все преступления, посредством того, что Он уничтожил и удалил гласящее против нас своими уставами обвинительное или долговое письмо, которое составляла преграду для нашего спасения, пригвоздив его ко кресту. После того, как он затем полностью обезоружил власти и силы, он публично выставил их на зрелище и торжествовал в нем над ними. Давайте встанем и помолимся. Небесный Отец, от всего сердца мы благодарим Тебя за совершенное дело искупления на кресте, на Голгофе. Мы благодарим Тебя, что мы можем иметь в нем участие. Ты не только пришел, чтобы искупить, Ты искупил нас. Ты помиловал нас. Мы перешли от смерти в жизнь. Ты взял на себя наше проклятие, чтобы Твое благословение могло прийти на нас. О Боже, сейчас мы имеем одну просьбу. Будь Ты сегодня присутствующим на этом месте. Будь близок ко всем, которые будут слушать эту проповедь. Здесь ли или где-то по домам, по всей стране, повсюду. Свяжи Ты нас в Твоей божественной любви и увенчай нас милостью и милосердием. Ты знаешь, в чем я нуждаюсь, и каждый из нас всех в отдельности. Повстречайся с нашей нуждой по духу, душе и телу, и благослови нас по богатству милости Твоей. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте начнем это рассмотрение на тему проклятия или благословения. И я хотел бы прочитать из послания к Галатам, глава 3, со стиха 10. Галатам, глава 3, со стиха 10. «Ибо все, которые от дел закона находятся под проклятием, ибо написано: проклят всякий, кто не пребывает во всех заповедях, написанных в книге закона, чтобы исполнять их. А что на основании закона никто не оправдывается перед Богом, это очевидно. Ибо праведный будет жить верою. Закон же не имеет ничего общего с верой, но кто исполнил закон, тот будет жить через это. Христос искупил нас от проклятия закона тем, что стал за нас проклятием. Ибо написано: проклят всякий, висящий на древе. Ибо обетованное Аврааму благословение язычники должны были обрести именно во Христе Иисусе, чтобы мы могли получить обетованное добро Духа по вере. Для начала это слово до сего места. Мы будем читать целый ряд мест Писания из Ветхого Завета, чтобы обосновать и показать, что было и что есть сегодня по милости и через крест Голгофы, чтобы мы поняли разницу и проникли к полной живой вере в Бога и дольше не позволяли сомнениям терзать и мучить нас, но раз и навсегда сражались за ту веру, которая была передана святым. Оправданный Богом будет жить верой. Если мы рассмотрим Ветхий Завет, тогда мы найдем уже в третьей главе изречение проклятия два раза. Это написано в Бытие в третьей главе. Пожалуйста, если вы хотите открыть или пометить себе Бытие, третья глава, сразу после грехопадения. Написано в стихе 14-м. «Тогда сказал Бог Господь змею: так как ты сделал это, проклят ты перед всеми животными». Для начала до сего места. Бог Господь изрек проклятие над змеем, но мы установим, что все человечество в первоначальный грех было втянуто, и что грех и проклятие пришло на всех, но затем было удалено в Иисусе Христе. Во второй раз написано в Бытие 3 главе, в стихе 17, «Мужу же он сказал: так как ты последовал требованию или просьбе твоей жены и ел от того дерева, от которого я настоятельно запретил тебе есть, будет проклята за тебя земля или пахотная земля. Тяжким трудом ты будешь питаться от нее всю жизнь твою». Здесь были изречены два проклятия. Одно над змеем, другое над землей, почвой, из которой был взят Адам. Не Адам был проклят, но земля, из которой он был взят. Это мы должны совершенно ясно различать. Мы только были вовлечены, втянуты в это проклятие, и поэтому Христос сделался за нас проклятием, чтобы вырвать нас оттуда через искупление, через свою кровь и сделать нас сынами и дочерями Божьими. Мы хотим рассмотреть некоторые места Библии, чтобы увидеть, что уже в Ветхом Завете кровь играла очень большую роль. Я хотел бы прочитать из книги «Исход 22». «Исход», может быть, сразу 24 глава. У меня сегодня есть целый ряд мест Библии. Из Исхода 24 главы. Здесь написано в 7 стихе. «Затем он взял книгу Завета и громко прочитал ее народу. И они сказали: «Все, что заповедал Господь, то сделаем и послушно исполним». Тогда Моисей взял кровь и окропил ею народ, воскликнув при этом: «Вот кровь Завета, который Господь заключил с вами на основании всех этих заповедей». Уже в Ветхом Завете Бог имеет примирение, которое ведь уже было указанием на великий день примирения, который произойдет на кресте на Голгофе. Здесь кровь жертвенных животных была использована для того, чтобы окропить кровью книгу Завета, в которой Слово Божье для народа Божьего было написано, и также весь народ, который был предназначен для того, чтобы написанному в этой книге Божьей верить, это принимать и достичь благословения того, что Бог обетовал. И поэтому уже здесь кровь стала умилостивлением, примирением, ибо жизнь находится в крови. Итак, эта кровь приносилась уже в Ветхом Завете в жертвах, как указание на великую жертву. Братья и сестры, Новый Завет со всеми обетованиями Божьими был освящен кровью Агнца. И мы, как народ Божий, стоим под окроплением крови Агнца и имеем участие в каждом Слове Божьем, и мы не готовы дальше позволять врагу это оспаривать. Мы хотим встать на победную почву Голгофы, и это в полной вере, как Павел это излагает в послании к евреям, под окроплением кровью. Если мы, как верующие, хотим устоять перед Богом, тогда не только с поучением. Народ Израиля получил не только книгу со Словом Божьим, но также окропление кровью примирения. Бог имел примирение в своем плане уже с самого начала. Так мы должны это видеть и также осознать. Бог не только дал нам книгу со множеством требований и обетований, Бог имеет народ, который стоит под окроплением кровью Агнца, и получил прямой доступ ко всему, что через Агнца Божьего на кресте на Голгофе сделалось реальностью. Завеса в храме разорвалась. Путь свободен. Бог примирился с человечеством. И Павел пишет, нам было поручено служение примирения. И это Божье примирение, в котором грех и проклятие были удалены, мы хотим возвещать в вере. И если Павел пишет, слово о кресте является глупостью для тех, которые погибают, то он в этом прав. Если сегодня скажешь неверующему человеку, даже если он называет себя христианином, что мы были искуплены и примирены с Богом через кровь Агнца Божьего, тогда он качает головой и идет своей дорогой. Это для него абсолютная глупость. Он не знает, что с этим делать. Что с этим начать? Но мы, которые были помилованы Богом, могли бы вы себе представить такое, чтобы исключить кровь Агнца из возвещения Евангелия? Могли бы вы петь из какого-то песенника, где не содержится этого искупительного дела? Этой крови Агнца. И я думаю о том, что брат Бранхам говорил в то время, уже много лет назад. Он сказал, верующие стыдятся крови Иисуса Христа. И они проходят через свои песенники, чтобы те песни, в которых кладется особое ударение на кровь, примирение, чтобы их удалить. И он сказал, что тогда еще останется от дела искупления, если кровь примирения оттуда удалить. Братья и сестры, как благодарны можем мы быть? Искуплен, могу я хвалиться? Искуплен Спасителя кровью. Так же несомненно, как Его кровь текла на кресте на Голгофе, так же несомненно, ты и я искуплены, и наша вина и наш грех были прощены. Давайте пойдем дальше, чтобы установить, каким образом народ Божий может попасть в беду после того, как он уже получил некоторое благословение. Мы знаем, история Ветхого Завета или же народа Израиля, она ведь имеет значение прообраза для новозаветной общины. Мы читаем в книге чисел, в 20 главе. Книга чисел, 20 глава, здесь написано в 4 стихе. «Зачем вы только привели общину Господа в эту пустыню?» «Чтобы мы умерли здесь вместе с нашим скотом». И затем стих 12. «Но Господь сказал Моисею и Аарону, в наказание за то, что вы не оказали мне доверия и не воздали мне, как святому, славу перед глазами израильтян, поэтому вы не введете эту общину в ту землю, которую я предназначил для них». Здесь идет речь о доверии, о вере, что Бог каждое обетование, даже если оно еще может казаться таким неосуществимым, Он его осуществит. И я просто сейчас, на следующей неделе, поступит в рассылку одна проповедь, но следующая за ней является для меня и, может быть, станет для вас одной из самых мощных проповедей брата Бранхама. И я хотел бы со всем нажимом указать на это и просить, читайте эти проповеди, которые после открытия семи печатей были проповеданы в почтительном страхе, в благоговении. Читайте их по-другому, не так, как вы читали их до сих пор. Позвольте Богу открыть и даровать вам разумение того, что это есть прямой разговор Божий с нами. И это мы должны осознать. Я не хочу забегать вперед, но последующая за этой проповедь будет называться по-английски «Why cry? Speak», что значит «Зачем вопиешь? Скажи». И там излагает брат Бранхам, что даже Моисей, как великий пророк и муж Божий, при каждой мелочи начинал вопиять: «О Боже, что я сейчас должен делать?» Вместо того, чтобы в вере идти вперед и прославлять Бога через веру. Но прежде, чем я, как самый наименьший посреди всех, упомяну Моисея, я должен упомянуть себя самого 100 или 1000 раз и сказать сам себе: «Брат Франк, ты снова и снова ожидаешь, что Бог должен дать себе указание». Но глубоко в сердце ты ведь знаешь, что Бог дал тебе указание и поручение, и что в течение прошедших лет те вещи, которые Он сказал, также нашли свое подтверждение. Когда я несколько дней назад просматривал почту, там было одно письмо из Замбии, из Лусаки, где 17 различных обществ верующих, армия спасения, баптисты, евангелический альянс, все возможное среди них, они прочитали 3 моих английских брошюры и просили меня приехать и провести по всему городу собрание, и им принести весть Божью. Бог открывает двери, Бог открывает ворота. И иногда мне приходит тихая мысль, как Павел в то время сказал, что евреи или иудеи не сочли себя достойными Евангелия, он сказал, то мы обращаемся к язычникам. И если затем еще приходит телеграмма с настоятельной просьбой «приезжай любой ценой», приготовления уже идут полным ходом. Что тогда остается, как только ехать туда и возвещать Слово Божье? Итак, продвинемся немного дальше. Я хотел бы показать вам, почему проклятие может обрушиться на народ Божий. И когда змей заново получает право кусать детей Божьих или жалить. Здесь, в книге «Чисел», в главе 21, числа 21 со стиха 4, «Затем они двинулись от горы Ор в направлении Камышового моря, чтобы обойти землю едомлян. По дороге же народ стал недовольствовать и начал обвинять Бога и Моисея: «Зачем вы привели нас сюда из Египта, чтобы мы умерли в пустыне? Здесь нет ни хлеба, ни воды, и нам отвратителен этот убогий хлеб» или хлебная штуковина. «Тогда послал Господь посреди народа огненных змей. Они кусали людей, так что большое число израильтян умерло. Тогда пришел народ к Моисею и признался: «Мы согрешили в том, что обвиняли Господа и тебя. Принеси ходатайство за нас перед Господом, чтобы Он избавил нас от змей». Когда же Моисей принес ходатайство за народ, тогда Господь сказал ему: «Сделай себе образ змея и прикрепи его к жерди, и кто из укушенных взглянет на него, тот останется в живых». Тогда Моисей сделал медного змея и прикрепил его наверху к жерди. И когда змея кого-либо кусала, и тот взирал на медного змея, то он оставался в живых. Это здесь является одним из наиважнейших слов, которые мы находим по пути народа израильского из Египта в обетованную землю. Это было незадолго перед входом в землю обетования, когда случилось это происшествие. И написано: «Они начали роптать». И вы знаете, что они небесную манну, ангельскую пищу, хлеб, приходящий с небес, в своем ропоте и в своем внутреннем противлении, вы знаете, как они его внезапно назвали? И нам отвратительно эта убогая хлебная штука. Народ Божий, народ Израиля, семя Авраама, согласно обетованию, выведены мощной рукой. Чудеса и знамения видели. Море разделилось. Они были на протяжении 40 лет обеспечены. Их одежда оставалась новой, их обувь не изнашивалась, ни один зуб у них не выпадал, ни один волос. Все оставалось старым или новым, как хотите это сказать, со времени выхода вплоть до того пункта, как они вошли. Внезапно, прямо перед точкой входа, поднялся посреди народа Божьего бунт. И этот бунт, это внутреннее противление, имело следствием то, что ядовитые змеи пришли посреди народа и кусали их. Этот народ, который 40 лет Богом во всей верности был питаем, носим, отделен, обеспечен, сохранен во всех вещах, был помилован Богом. Внезапно они в тот день драгоценную, сходившую с небес манну, посчитали убогим хлебом, убогой хлебной штукой. И они сказали: «Это нам отвратительно, нас от этого тошнит». Здесь мы имеем пророческий урок. Пока те вещи, которые Бог нам открыл из своего слова, по нашему вкусу, мы можем благодарить. Но если они не по нашему вкусу, мы получаем внутреннюю неприязнь, отвращение к ним. После отвращения приходит бунт, после бунта ропот. И что приходит затем? Затем дьявол выпущен. Затем посреди народа Божьего великая беда. И говорят: «От этого я не могу есть. Это я сейчас не могу переваривать. Нет, это я глотать не буду». И мы склоняемся к тому, чтобы вынести свое суждение о скрытой мане. Прочитайте в Откровении, в одном из посланий к общинам написано: «Кто побеждает, тому я дам есть от скрытой манны». О чем дело идет в это время? Ведь о пище, о скрытой мане, о том, что было закрыто и запечатано, что было открыто, чтобы мы это как духовную пищу принимали в себя, без того, чтобы мы питали к этому отвращение или говорили: «Да, это же здесь такая штуковина, она нам совсем не подходит». Я увещеваю вас во имя Господа, данное Богом послание весь от сердца принимать. Делайте это, как сделал это пророк Иезекииль. И вы знаете, как он это сделал? Он книжный свиток съел, и он был горький. В тот момент он был горьким, но затем он стал сладким, как мед. Может быть, что в тот момент, когда мы получаем какую-то вещь открытая от Бога, что она как горькие травы. Но вы знаете что? Когда народ Израиля выходил из Египта, они должны были есть горькие травы вместе с пасхальной трапезой. Эти вещи не являются, Бог знает, какими сладкими сразу. Они иногда как горькая таблетка, которую мы должны принять в себя. Но затем приходит целительное воздействие, и тогда мы забываем горький вкус в нашем рту и радуемся в нашем сердце о том целительном воздействии, которое имела эта горькая таблетка. Так это или не так? Так оно со Словом Божьим. Если мы пойдем к тому обетованию, которое брат Бранхам достаточно часто относил к себе по праву из пророка Малахии, и затем прочитаем на два стиха раньше, большинство это упускают. Они читают только именно ту часть, которая фактически относится к этому отрезку. Но прежде чем написано: «Хорошо знаете, я пошлю к вам пророка Элию», я хотел бы сейчас прочитать предыдущий стих. «Помните закон раба моего Моисея, которому я поручил у Харива уставы и предписания для всего Израиля. Вот, я пошлю к вам пророка Илию, прежде чем придет великий и страшный день Господа». Здесь комбинация. И как часто брат Бранхам подчеркивал, что седьмой посланник имеет задание все тайны слова от первой книги Моисея, Бытие, вплоть до Откровения открыть. Кто прежде проповедовал о первоначальном грехе? Кто знал, что произошло в саду Эдемском? Я спрашиваю вас сегодня, и вы можете сказать: «Да, можно пойти повсюду и послушать Слово Божье. Я ничего не имею против. Каждый пусть решает сам». Если речь идет об этом, тогда Слово Божье во всех церквях и во всех свободных церквях более или менее возвещается. Но это только одна сторона. Если мы рассмотрим вторую сторону, мы должны сказать, что Бог имеет план, и что Он согласно этому плану для этого времени дал обетование. И Он послал Своего раба и пророка, чтобы все Святое Писание в целом открыть и нас ввести в тайны Слова Божьего. Кто здесь пропустит подключение, тот будет иметь трудности найти его, когда придет время. Если нужно было бы судить по наружности, внешне, тогда я читал как раз недавно один отрывок, что 10 тысяч католиков были собраны в Ватикане, и все на новых языках пели и молились. И там говорилось, один священник еще этого не мог, и он просил тех, которые стояли вокруг него, чтобы они возложили на него руки, чтобы это также произошло и с ним. И вот это произошло с ним. И они пророчествовали и делали все возможное. И брат Бранхам сказал, когда это произойдет, что деноминации будут искать Святого Духа и найдут. Это тот момент, где мы должны быть внимательны, так как тогда настоящее будет так похоже с ненастоящим, что если бы возможно было, были бы обольщены даже избранные. Но они не могут быть обольщены, так как они не руководствуются внешними вещами. И если я вам уже сейчас заранее скажу, последние выходные я переводил одну проповедь 65-го года у нас в Крефельде, в субботу и воскресенье. И в ней брат Бранхам говорит о человеке, что он в определенном смысле состоит как из трех кругов. Вы можете в этом втором круге, в области Духа, быть помазаны истинным Святым Духом. И все равно в самом внутреннем круге, в душе, быть потеряны. Мы все ужаснулись. Это прошло нам до мозга костей. И затем он называет место Библии из Матфея 7 главы и говорит, «Многие придут в тот день и скажут, разве мы не изгоняли дьявола? Разве мы не делали то и это, братья и сестры?» Затем он поясняет, что во внутреннем, в третьем круге, в душе, семя Божье было вложено до основания мира, и что это Божье семя в глубочайшей внутренности души должно быть оплодотворено. И если это семя в душе будет оплодотворено, тогда появится новая Божья жизнь, тогда появится сущность Иисуса. Без напряжения, без маски, без всего, тогда появится сущность Иисуса. Как обстоит со мной? Я скажу вам честно. Я пошел домой и горько плакал. Я сам вошел с собой в суд и сказал, «Господь, где стою я? Каково мое состояние? Где и как стоит Твой народ? Как ужасно!» Это было бы сидеть под звучанием Слова Божьего и ожидать восхищения, и, может быть, во второй области, в области Духа, быть благословленным, приводить в действие дары, и все равно в глубочайшей внутренности души Божья жизнь, это Божье семя, не проросло бы, и Христос не смог бы в нас обрести образ. Какая была бы нам от всего польза? И я пришел перед Господом и задал Ему и затем себе вопрос, что должно сейчас произойти под действием Духа, под возвещением Слова, через силу крови. Должен Бог из этой второй области, из области Духа, иметь возможность проникнуть в глубочайшую внутренность твоей и моей души и должен привести к жизни Божье семя Слова. И когда я об этом думал, мне пришло место Писания из Моисея, где написано «И Бог Господь создал человека, и он стал живой душою, не живым духом, живою душою». Дело идет о самом внутреннем. Я раньше всегда так думал, тело, душа, дух. это была такая последовательность с этой стороны, и дух, душа, тело — это была последовательность с другой стороны. Это не так. Последнее — это душа. То место, в которое Бог вложил предопределенное семя во всех избранных до основания мира. И брат Бранхам объясняет, как мы по-земному были уже в нашем пра-пра-пра-пра-пра-пра-дедушке, в зародыше, так мы были в Боге и в Иисусе Христе были предопределены быть сыновьями и дочерями Божьими по благоволению воли Его. Я скажу вам, это выметит с мощью всякое неверие и укрепит веру в твоем и в моем сердце, чтобы мы больше не смотрели на себя, иначе мы все постыдимся. Я в себе, ты в себе, и мы еще друг в друге. Но если мы вместе будем взирать на Господа и Ему доверять, от всего сердца, тогда что-то произойдет. Если я сегодня несколько раз ссылаюсь на брата Бранхама, не сердитесь на меня, но он сказал следующее. В конце мир будет полон ненависти, и все будет как огромный сумасшедший дом. Он говорит, единственная любовь, которая будет оставаться, это любовь Божья в маленькой группе общины невесты. Братья и сестры, как это обстоит сегодня с этой истинной, настоящей Божьей любовью в твоей и в моей жизни, в жизни всех нас? Павел пишет к римлянам, «Любовь Божья излилась в сердца наши Святым Духом». И мы знаем, когда прорвалось заново движение Пятидесятницы, то основное ударение было положено на дары. И я не хотел бы никаким образом дары Духа даже в самой наименьшей форме унизить абсолютно нет. Но Библия говорит, это все частичное дело. Наше пророчество — это частичное дело. Наше познание — это частичное дело. Все является частичным делом. Единственное, что есть совершенно, это любовь Божья, которая может быть излита в наши сердца Духом Святым. И на кресте на Голгофе эта Божья любовь стала открытой. Она приняла образ. Из слова любви стало дело любовь. И так оно должно стать у всех нас. Из термина должна стать реальность, которую можно схватить, которую можно увидеть, которую можно почувствовать, с которой что-то можно начинать. С одним только словом немногого сможешь добиться ты и также другие. Но с делом. Не потому, что это касается меня, но время от времени я сам себе тоже должен придать немножко мужества. Но в эти дни к одной сестре приехали гости. Эта сестра смертельно заболела, и я этим людям, которых я вообще не знал, им я сделал завтрак. Сделал завтрак и позвал их, чтобы они поели. И коротко с ними поговорил, и затем мы помолились, и затем эти абсолютно незнакомые люди, которых я в первый раз видел, поехали к этой сестре и рассказали про этот завтрак, который я им приготовил. И один взрослый мужчина начал плакать, и он сказал, «Послушай, Элизабет, кто этот брат Франк там, твой брат Франк, кто он вообще? Это же непостижимо. Он вообще же, какое ему дело до нас? Он сделал нам завтрак, и так прошло время». Иногда только совершенно небольшой жест, и ты человека поразил, от Бога поразил, и должны у него течь слезы. Это не слова и не великие дела, которые каким-то образом должны всему миру броситься в глаза. Это то малое, с чего мы должны начинать. Коротко еще это место. Вы знаете, Исаия 53 глава – это одна из самых мощных глав во всем Святом Писании. Здесь Господь нагрузил на Себя всю нашу вину и за нас пошел на крест. Исаия 53 глава, ее нужно было бы прочитать полностью. Конечно, вы знаете этот текст. В стихе 6 написано: «Мы все ходили в заблуждении, как овцы, и каждый обратился на свой собственный путь». Но Господь всей вине нашей дал пасть на Него. Когда Он истязуем был, то Он отдавал Себя добровольно на это и не открывал уст Своих, как агнец, которого ведут на заклание, и как овца-мать, которая остается безмолвной перед стригущим ее. Он не открывал уст Своих. Из скорби и суда Он был взят. Но кто посреди современников Его помыслил, что Он был отрезан от земли живых за вину народа Моего, поразило Его наказание? Разве это не чудесное слово? «Мое и твое наказание поразило Его. Проклятие было забрано от нас». А как с народом Израиля? И я хотел бы и здесь прочитать вам слово, которое дает очень много информации о том, что никакого проклятия не лежит на народе Израиля. Это следует из того, что Бог дал сказать через Валаама, который ведь был призван, чтобы проклясть народ Израиля. Это здесь сразу в главе 22 книги чисел. Там позвали Валаама, и он должен был начать проклинать. И вы установите, что он этого не мог сделать, потому что Бог уже там дал средство умилостивления, а именно, что люди могли посмотреть на змея, и они выздоравливали. Может быть, мы прочитаем из главы 23 ради времени. Глава 23 книги чисел со стиха 7. «И сделал он свое изречение следующим образом. Из Арама привел меня Валак, царь Моава с гор Востока. Приди сюда, прокляни мне Иакова. Да, приди, предай проклятию Израиля. Как я могу проклясть того, кого не проклинает Бог? И как могу предать проклятию того, кого не предает проклятию Господь?» Вы замечаете, что это было? Если вы исследуете эту историю, то это ведь были потомки Лота от одной из его дочерей, те, о которых сейчас здесь шла речь. И другая сторона, откуда пришел Валак и был призван Валаам. И он все равно должен был сказать: «Приди, прокляни Иакова и предай проклятию Израиля». И затем следует ответ: «Как я могу проклясть того, кого не проклинает Бог? И как могу предать проклятию того, кого не предает проклятию Господь? Да, со скальной вершины я вижу его, и с высот я смотрю на него. Вот, показывается мне народ, живущий отдельно для себя и не причисляющий себя к другим народам. Кто сможет исчислить пыль Иакова или сосчитать только четвертую часть Израиля? Хотел бы я умереть смертью этих праведных, и пришел бы мой конец подобно их концу». Замечаем мы, что здесь говорится: человека позвали, чтобы проклясть Израиль. И он должен сказать в конце этого изречения: «О, если бы я мог умереть так, как эти люди умрут! Если бы я мог уйти домой так, как эти люди уйдут домой, если бы мой конец был бы таким, или мог быть таким, как их конец. Если бы я пришел туда, куда придут они, тогда все было бы в порядке. Вы замечаете, что Бог ему открыл глаза, ведь были некоторые вещи, только что посреди них были огненные змеи, только что за две главы до этого они роптали, и Бог разгневался на них и мог их всех уничтожить и сказать: «С меня хватит, 40 лет, мне достаточно, сейчас все, конец». Нет, Бог дальше понес, Бог дальше проявлял терпение. Он снова простил, Он снова благословил. И здесь должно быть проклятие. И этот человек, который пришел, чтобы проклясть, он говорит: «Как я могу проклясть то, что Бог благословил? Как я могу предать проклятию то, что Он не предает проклятию? Я вижу народ, отделенный от всех других народов». Аллилуйя! Я вижу уже в духе общину невесту, отделенную, вызванную из всех общин. Кое-что может быть еще неверно перед Богом, и этого никто не хочет оспаривать. И если бы дело шло обо мне или о тебе, Бог мог бы покончить со мной и с тобой. Но Он этого не делает, потому что Он свой народ возлюбил сердечной любовью и имеет сострадание к нашим немощам. Он верный первосвященник по порядку Мелхиседека, который за тебя и за меня вступается. Я вижу народ, отделенный от всех других народов. Для себя Бог вызвал его. Слово «экклесия», вызванная община живого Бога. И он должен сказать: «Я не вижу никакого зла в Израиле». Кто смог бы пыль или песок Иакова исчислить или сосчитать только четвертую часть Израиля? Хотел бы я умереть смертью этих праведных. Как человек, Валаам сказал бы: «Эти люди там, это ведь плохой народ, посреди них змеи и дух дьявола действует. Разве вы не слышали все, что там произошло?» Здесь говорил не Валаам, здесь говорил Бог через Валаама, через вдохновленного духом, и он подключился, и это ему стало откровением. И он должен был сказать: «Хотел бы я умереть смертью этих праведных, и пришел бы мой конец подобно их». Ах, как чудесен и верен Бог, который не меряет человеческими масштабами, но своей милости дает править над всем. Позвольте мне прочитать из этой же главы, с 19 стиха. «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не дитя человеческое, чтобы ему раскаиваться. Может ли он что-то сказать и не сделать? Может ли он что-то обетовать и не исполнить? Вот, мне повелено благословить. А если он благословил, то я не могу изменить этого. Не видно никакой беды в Иакове, и незаметно никакого горя в Израиле». Представьте себе, только что было ужасное горе. Огненные змеи, ядовитые змеи. Это был полный беспорядок, неразбериха, вопль и крики в домах, в семьях, посреди народа Израиля. И здесь, с точки зрения Божьей, говорится: «Я не вижу никакого горя в Израиле. Я не наблюдаю никакой беды в Иакове. Господь, Бог его с ним, и царственное ликование раздается в среде его. Кто может это объяснить? Кто может это обосновать? Кто может это понять? Вскоре после величайшей катастрофы раздалось царственное ликование. И вы знаете, когда? После того, как Моисей вознес змею на шесте, и дети Израиля эту вознесенную змею увидели, посмотрели на нее. Это уже был взгляд на Христа, который будет вознесен на кресте. И если вы прочитаете Иоанна 3 главу, стих 15, давайте, может быть, это сейчас сделаем, чтобы вы увидели взаимосвязь, почему пришла перемена, почему прекратился плач, жалобы, сетование, почему смерть была превращена в жизнь с того момента, когда был вознесен медный змей. Здесь, в Иоанна, в 3 главе, мы прочитаем, может быть, уже со стиха 14. «И как Моисей вознес змея в пустыне, так должен быть вознесен и Сын Человеческий, чтобы все, кто веруют в Него, имели в Нем жизнь вечную. Ибо так сильно возлюбил Бог мир, что Он отдал Сына Своего, рожденного одним, чтобы все, кто верят в Него, не погибли, но имели жизнь вечную. Ибо не для того послал Бог Сына Своего в мир, чтобы Он судил мир, но чтобы мир спасен был через Него, или чтобы Он стал блаженным. Пусть даже некоторый вопль и беда, и духовная смерть каким-то образом через страну или через общину проходит. Давайте делать то, что делал Моисей, не возносить змея, но на Христа, на распятого, взирать. И кто Иисуса на кресте узрит в вере, тот станет блаженным или будет спасен в тот же час. Змеиный укус, который постиг тебя и меня, он постиг нашего Господа. О нем уже написано сразу в первой книге Моисея, в Бытие, в 3 главе, о семени жены, что он или змея, она будет кусать тебя в пяту, но ты ей раздавишь голову. Собственно говоря, мне жаль, что немецкий перевод здесь вставляет этот женский род. В оригинале это ведь мужской род, но это просто наш язык. Вы и так знаете, что произошло. Но мы видим, он будет жалит тебя в пяту, но ты ему раздавишь голову. Простите это выражение. Господь сатане не просто наступил немножко где-то сзади. Он ему голову раздавил. Не только на голову наступил, он ему голову раздавил. Верите этому? Если мы сегодня Иисуса Христа, Сына Божьего, который на кресте, на Голгофе был вознесен, чтобы ты и я от нашего змеиного укуса могли быть исцелены, если мы сегодня охватим это в вере и скажем: «Мой Господь, змея укусила меня, но ты мое место здесь, на земле, занял». И этот змеиный укус вынес и выдержал, и при этом раздавил ей голову. Я видел достаточно змей, гадюк и других. Нет худшей рыбы на земле, по-другому это не назовешь. Но попробуйте разок раздавить змее голову. Это непростое дело. Начинаешь убегать. Но здесь был лев из колена Иуды. Корень и отрасль Давида. Наш Господь и Искупитель. Он этот змеиный укус полностью кротко, нежно принял, не сделав даже ни одного рывка. Он сохранял молчание, спокойствие, но когда яд был разбрызган, он этой змее голову раздавил и прекратил вражду, и удалил разделяющую стену, и мир принес всем искупленным на кресте на Голгофе. И нам даровал примирение через свою кровь и прощение по милости. Кто Иисуса на кресте узрит в вере, не какого-то Иисуса, который безжизненно лежит в могиле, но Его, который был распят, положен в могилу и воскрес, и живет в вечности, который присутствует, чтобы свою дарованную на кресте на Голгофе победу открыть в тех, которые взирают к Нему в вере. Только отвести взгляд от Иисуса в неверии, это может быть для тебя препятствием. Если ты сегодня в вере посмотришь на Иисуса, ты установишь, что ты уже был исцелен от твоего змеиного укуса, что ты получил прощение и примирение через кровь Агнца. Кто-то мне сказал: «Брат Франк, разве это не дешевое возвещение Евангелия?» Я сказал: «Нет, брат, это самое дорогое возвещение Евангелия, которое вообще существует, что Господь драгоценную и святую кровь на кресте, на Голгофе пролил, чтобы тебя и меня искупить». И твою и мою вину простить. Если сейчас придет Валаам и посмотрит в общину живого Бога, я хотел бы, чтобы он смотрел не снизу, а сверху. Валаам смотрел сверху, и я здесь уже однажды говорил, сверху выглядят все вещи немножко по-другому. Валаам говорит: «С горной вершины я вижу народ, отделенный от всех других народов. Если ты пойдешь на высоту, тогда ты имеешь обзор. А если ты пойдешь достаточно высоко, тогда ты имеешь Божий обзор. И с Божьего взора ты не видишь никакого зла, никакой беды в Иакове и в Израиле, то есть в общине или в невесте Господа. Тогда ты видишь, как прорвется царственное ликование». Обратите внимание, только две главы находятся между огненными змеями, воплем, бедой, нуждой и царственным ликованием, которое раздалось в стане Израиля, потому что медная змея была вознесена, и вера имела цель, вера имела пункт, на который она могла посмотреть, обетование, которое она могла крепко держать. И я скажу вам, пусть этот день имеет перед глазами только одну цель, чтобы наш взор заново обратить на Иисуса Христа, распятого, и чтобы мы дальше не говорили о той беде, которую причинил змеиный укус или первоначальный грех, но чтобы мы были исцелены и затем благодарили Господа, и затем прорвалось царственное ликование среди Израиля. Вы можете себе представить, когда Валаам это царственное ликование в Израиле услышал, что происходило в его сердце после всего, что было прежде. Я осмелюсь утверждать, Господь Иисус Христос, Сын живого Бога, который на кресте, на Голгофе, полное и абсолютное искупление совершил для всех искупленных, даст в конце зазвучать царственному ликованию посреди его народа. Мы будем, как видящие во сне, и будем прыгать, как откормленные телята. Но мы должны наш взгляд направить не на тех змей, которые там были, но на медную змею. Скажите мне разницу между теми змеями, которые рыскали по земле, и той, которая там висела на этом шесте. И если вы пойдете с визитом к врачу, тогда вы там увидите шест и змею. Это у вас тоже так, да? Тогда вы должны были обратить на это внимание. Каждый врач, если он обратит на это внимание, тогда у него где-то есть, в его приемном покое или еще где-то, там есть шест и змея на шесте. Древнейший символ. Но какая разница? Те, которые ползали по земле, они могли кусать. Но та, она была мертвая. Она была безжизненная, она больше не могла причинить никакого зла. Через крест Голгофы бедствие от змеи было полностью удалено, и спасение Божье народу Божьему было даровано по милости. Еще одно замечание. Когда Моисей должен был вывести детей Израиля из Египта, он бросил посох. Посох стал чем? Змеем. Колдуны пришли и бросили свои посохи, и они стали змеями. Подняли они своих змеев снова в посохи? Ни один из них, ни один из всех этих колдунов своего змея не смог поднять. Змей Моисея пожрал всех остальных. И тогда Моисей пошел и схватил его за хвост. Больше ничего не могло случиться. Это произошло. То, что причинил дьявол, было пожрано, поглощено, и Христос раздавил змею голову. Что еще осталось? Победа креста с Голгофы для тебя и для меня. Верь этому сегодня и прими это. И благодари Господа за это, и тогда прорвется хвала и царственное ликование также в твоем сердце. Тогда боль пройдет, и радость в твоем Боге будет возмещена тебе. Как чудесно Божье Слово! Для меня эти мысли были драгоценными. Я надеюсь, что Дух Божий оживит их для вас, прояснит, и что Христос, как распятый, заново станет целью перед нашими глазами. И кто взглянет на Него, тот станет здоров в духе, душе и теле. Сегодня, в этот час, Бог хотел через проповедь Своего Слова в твоем и в моем сердце произвести веру, чтобы Он Свое Слово в тебе и во мне по милости мог подтвердить. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Может быть, мы споем этот стих. «Каков я есть, так должно быть». «Каков я есть, так должно это быть». Не моя сила, лишь ты один. Твоя кровь омывает меня от грехов. О Божий Агнец, я прихожу. Я прихожу. Давайте вместе помолимся. Это не должно быть обязательно слишком громко, но давайте все будем молиться. Небесный Отец, от всего сердца мы благодарим Тебя за Твое драгоценное и святое Слово. Мы благодарим Тебя, о Господь, что Ты сейчас присутствуешь и что Ты действуешь через силу крови, Слова и Духа Божьего и через силу имени Иисуса Христа из Назарета. О Боже, подтверди Твою победу в моей жизни, в наших всех жизнях, и пусть откроется, что царственное ликование в шатрах Твоего народа может зазвучать. Мы ожидаем Тебя терпеливо и взираем на Тебя. Ты отделил нас, как народ Израиля. Нам, как и им, послал пророка с вестью для этого времени, направленной к Твоему народу. Господь, мы здесь не для того, чтобы слушать, что говорит человек, но то, что Дух имеет сказать общинам. Христос ходит посреди семи золотых светильников, и Он есть Тот, Который говорил с нами через открытое Духом Слово, через послание Божье, данное на это время. Господь, мы благодарим Тебя за все. Нам не хватает слов, чтобы выразить это. Прими запинание наших уст. И пусть это поклонение, эта молитва будет угодна Тебе. Ты, вознесенная глава общины, Ты, распятый Спаситель моей души, благодарность и поклонение Тебе. Ты пошел на крест и искупил нас. Я благодарю Тебя в этот час за всех искупленных, которых Ты призвал, которых Ты помиловал, которым Ты простил. В Тебе мы имеем примирение, прощение нашей вины и греха через Твою пролитую кровь. Имеем доступ к Твоему трону милости. Прими сейчас поклонение из этого собрания как восхваление, которое приносит славу Твоему имени за то, что Ты сделал для нас. Заверши Ты сам Твое дело и сделай нам добро по Твоему обетованию. Не сдавайся, о Боже, и даруй милости, чтобы также и мы не сдавались, но претерпели до конца. И если станет жарче и круче, конец будет увенчан. Поклонение и честь Твоему имени. Верный Бог, из Твоего слова мы берем, что никакое проклятие не лежит на Твоем народе, который принял слова завета и стоит под кровью окропления. Во имя Иисуса Христа из Назарета да будет сломлено всякое проклятие и прощен всякий грех, и свобода будет дана народу Божьему по милости во имя Святое Иисуса. Аллилуйя! Аминь!